Государь уступает. Долго сидел генерал Русский в свитском вагоне и уже склонялся, не уйти ли ему. Нет, последний раз, пусть решительно доложит, уходить ему или ждать. Тут подошел Воейко. «Генерал, я имею телеграмму государя для передачи. Разрешите воспользоваться вашим юзом?» «Нет», – сорвался голосом Русский, – «здесь хозяин я, и только я имею право посылать телеграммы». Зря он вскричал. Но и можно потерять равновесие. Хотели обойти его с неизвестным результатом, и даже если успешным, то оттеснить, как будто не он этого всего достиг. Крупным шагом Воейко с телеграммами пошел назад к государю. И Фридрихс поплелся туда же, взволнованный нарушением этикета. «Так что же мы, пленники здесь?» – передалось по свите. Воейко возвратился очень недовольный и протянул телеграмму Русскому. Русский поправил очки и прочел верхнюю. «Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю, Ники». Вздрогнул, переложил ее в спот. А в открывшейся главной Алексееву стояло, что государь согласен на предложенный манифест и согласен на ответственное министерство. Может быть, слишком раздраженный предыдущим столкновением, Русский теперь нашел, что это недостаточно ясно выражено. Хотя все одинаково понимали, что значит ответственное, однако все же ответственное перед кем? Надо указать конкретно, что перед Думой, перед народом. Не был ли это уклончивый хитр маневр царя, так для него характерный? И Русский настоял, чтобы государь принял его снова. Тот принял. Сколько не видел его Русский? Минут 45-50. Представить нельзя, чтобы за эти минуты человек мог так осунуться, потерять все недавнее упрямство, как-то рассредоточиться взглядом, лицом, обвисли глазные мешки, и кожа лица стала коричневая. Но тем увереннее был напор Русского. В тексте телеграммы ошибка. Это не совсем то или совсем не то. Надо исправить. Государь посмотрел недоуменно. Спросил, как точнее выразиться, и тут же переписал. Фридрихс сидел и дремал в углу, иногда вздрагивая. Государь поднял от бумаги большие глаза с надеждой. «Скажите, генерал, но ведь они тоже разумные государственные силы, правда? Кому мы передаем?» «Ну, разумеется, Ваше Величество», – подбодрил Русский. «Еще какие разумные!» Теперь Русский предложил, чтобы телеграмма была послана не только Алексееву, но и для ускорения сразу сообщена Родзянке в Петроград. Государь покорно согласился. А не угодно ли Его Величеству самому поехать на уже заказанный ночной аппаратный разговор с Родзянкой? Государь смотрел, плохо понимая. С чего бы это, куда? Среди ночи? Поручаю переговорить вам. Русскому и лестно было, что такое громовое известие он сообщит Государственной Думе первой. Но уже столько сил положив за этот вечер, но уже достигнув столького, как никто не мог и мечтать в России, как остановиться? Русский повел сломленного собеседника дальше. Теперь, после этой главной, принципиальной уступки, как можно продолжать бессмысленную операцию посылки войск против столицы? Войска вот-вот уже скоро могли накопиться, столкнуться, и во имя чего же все? И кровопролитие? Если примиряться, то какие же войска? Против кого? Размягченный государь тотчас согласился. Войска, посланные с Северного фронта, остановить. И Выборгскую крепостную артиллерию, конечно. Да, тоже. Но и еще не хотелось Русскому уходить. И еще он чувствовал, можно что-то взять. Да вот, тогда и генерала Иванова надо остановить. Государь смотрел увеличенными печальными глазами, не сразу понимая. Иванова? Да и Иванова, конечно. Послать ему остановку. Но это можете сделать только лично вы, Ваше Величество. Он никому более не подчинен. Государь тотчас же сел. Тотчас написал собственноручно и подал Русскому телеграфный бланк. И тут вдруг через усиленная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами. «А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью». «Так что ж», — согласился русский, — «вот подтвердится, вот утвердится общественное министерство, все везде успокоится, и поезжайте». Он вышел, цепко неся свою телеграфную добычу.